Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы сделать небольшой такой этюд и развить несколько тем, которые мы обсуждали с разных сторон на протяжении последнего времени. И это будет связано с темой формирования человеческого сознания по восходящей и нисходящей последовательности. Я сегодня не собираюсь эту тему как бы полностью развить, я только хочу сделать некий, так сказать, задел на будущее. Но у меня на эту тему оформился ряд мыслей и идей, которыми вот я бы сейчас хотел поделиться. То есть, как вы помните, одно из положений, которое мы развивали, и достаточно существенно подтверждено оно было из латинского слова, это в том, что формирование творения идет божественным восприятием. То есть Господь ограничивает свое восприятие самого же себя. И вот в этом восприятии рождается понятие некой предметности. Господь, естественно, не может ограничить собственно свое восприятие, потому что он воспринимает все целиком, в своей полноте. Но он может ограничить предмет своего восприятия. Вот как мы уже говорили, первый уровень ограничения – это когда он на себя взирает как бы со стороны, но как бы целиком, на себя целиком. То есть он всего себя воспринимает сам же, но как бы со стороны, вот появляется вот это как бы, он ограничивает себя как бы. Он не может выйти из себя, но он может ограничить свое восприятие так, словно он воспринимает себя со стороны. Потом он начинает ограничивать восприятие в себе. То есть он воспринимает в себе не себя целиком, а какой-либо частностью. То есть восприятие, полнота восприятия полная, но вот, можно сказать так, предметность восприятия самого себя у него ограничена. Не ограничено не само восприятие как, ну, как инструментарий, а как бы предметность этого восприятия. И, собственно говоря, так и появляется предметность. Это как в той известной притче, когда слепые ощупывают слона со всех сторон и составляют себе разные представления. Один говорит, что это колонна, другой говорит, что это змея, третий говорит, что это веревка. Вот точно так же, то есть Господь себя как бы ослепляет вот этой ограниченностью. То есть Он вместо самого себя видит некую образную, то есть воспринимает некую образную предметность. А вот из этой предметности выводится заключение. То есть образ. Вот этот вот образ и есть какая-либо предметность творения. От, скажем, того образа, который присутствует в его самой первой степени восприятия, когда Господь от вечности самим собой в этой ограниченности воспринимается как солнце. Вот это, и оно тогда формирует образ вот этого солнца мира духовного. И до самой нижней степени восприятия, которую он себя воспринимает как некий элемент, нечто элементарное. Так рождается то, что мы считаем, допустим, миром элементарных частиц. Но вот эта вот образность восприятия, она уже в нем, вот этот образ, который восприятие его порождает, в нем его восприятие уже присутствует раздельно. Потому что что такое форма, вот эта образность? Это некая форма, которая отражает некую сущность. Но только восприятие себя как солнца-неба отражает сущность божественности полностью. Восприятие же, скажем, самого себя настолько ограниченное, что рождается как бы какая-то предметность, оно порождает образ, за которым не стоит сущность. То есть субстанциональ, абсолютной субстанциональности. То есть это некая воображаемая форма, за которой не стоит абсолютной сущности. Эта форма сущностна лишь частично, зависима. То есть в ней божественное в своей полноте от вечности присутствует раздельно. То есть любая такая образность, предметность, она воспринимаема как нечто, ну, на этом уровне ограниченного восприятия, она воспринимаемая как нечто реально существующее. И именно вот это восприятие ей придает некую как такую кажущуюся реальность. Но эта реальность, она именно ограничена. Реального в ней только существование чего-то, что не есть этой вещью, но порождает видимость ее. То есть, например, когда мы взираем вот стул, вот в этом стуле, естественно, божественная от вечности во всей своей полноте не присутствует. Божественная от вечности нет, не стул. И в нем самом нет стула. Тут ничего такого даже стульного. Но в нем есть нечто, что в ограниченном восприятии порождает, вот в этом ограниченном божественном восприятии порождает образ стула. Причем в самом божественном восприятии существует, естественно, понимание, что никакого такого стула нет, что это некая видимость, порожденная ограниченностью восприятия. Но, и мы будем об этом говорить дальше, то есть в нисходящей последовательности присутствует четкое Господне сознание самого себя. Но вот когда из этих восприятий, форм восприятия, то есть само по себе восприятие, оно подлинное, всегда полное, но вот осмысление этого, которое рождается из этого ограниченного восприятия, вот это осмысление уже не принадлежит Господу, оно совершается Господу, оно рождается из его восприятия, но оно не принадлежит Господу. И из этих осмыслений рождается то, что называется индивидуальными личностями в творении, личностями ангелов, личностями духов, демонов и людей. То есть все вот эти вот образности, которые рождаются в осмыслении, они там рождаются только потому, что они отражают нечто от божественной любви в форме божественного истинного, но воспринятое ограниченно. Тут мы можем посмотреть и процитировать следующее место из книги «Тайны небесные». Причиной, по которой происходящее в мире аналогично происходящему в небе, а именно, что изменение состояний, связанных с теплом и светом, происходит не от изменений в солнце, а в восприемниках от него того и другого, с тем только различием, что в мире онные есть состояниями времен, которые таким образом следуют одно за другим, в небе же состояниями жизни. Так вот, причина эта заключается в том, что все предметности в мире были сотворены по образу предметности, обретающихся в небе. Ибо предметности природные происходят от предметностей духовных, как следствие от своих причин. Поэтому существует соответствие всего в мире со всем в небе, И поэтому вся природа есть как бы театром, представительствующим Царство Господне. Природное есть тем, в котором состояние доброго и истинного, принадлежащее к миру духовному, завершаемо. И на этом основано то, что все природного есть театром, представительствующим Царство Господне, и что всякая предметность в природном представительствует что-либо духовное. Это есть также причиной тому, что существование природного зависит от наития, происходящего соответственно этому порядку, ибо без этого оно не может существовать. Нет даже и единого момента. То есть вот тут как бы проскальзывает структурность. То есть это не просто вот на уровне нижних раздельных степеней Господь не воспринимает самого себя от вечности непосредственно, а Он воспринимает себя опосредованно. Вот в этом есть порядок и структура Вселенной. Я сейчас попробую объяснить, как. То есть вот в первой степени восприятия, которую мы называем Господь в творении, Он себя непосредственно воспринимает от вечности. В ниже следующей же степени восприятия, вот то, что, допустим, ну, мы уберем все промежуточные сферы, вот, допустим, ангелы небесные, они не воспринимают непосредственно Господа от вечности, а они воспринимают, вот он говорит, предметности на небесах. Ну, какие предметности на небесах? Мы знаем, что на небесах нет никаких предметностей внешнего восприятия, то есть чувственных, все это видимости. То есть там присутствуют вроде бы формы рек, морей, садов, но их реальности нет. То есть там нечего воспринимать и нечему наидствовать. А наидствует состояние. Состояние любви и мудрости. Вот это и есть предметности на небесах. Вот эти вот внутренние состояния, скажем, ангелами небесными, воспринимаются как предмет, то есть Господня любовь в творении. Вот эта вот божественная любовь в форме божественной мудрости, которая воспринимается как солнце неба, оно ими воспринимается как Бог, как Господь. Вот поэтому в Евангелии это отражается во фразе, что никто и никогда не видел Бога, только Господь сущий Он явил. То есть ангелы, даже небесные, воспринимают не божественность от вечности непосредственно, а для них божественностью от вечности, вот, вернее, полной божественностью, не то, что божественностью от вечности, а божественностью, является Господне восприятие самого себя вне самого себя. Вот это вот солнце мира духовного. То есть все их состояния любви и мудрости являются по соответствиям рефлексиями. Но они не могут, естественно, восприять все восприятие Господа от вечности, или же это так называемое солнце мира духовного. Вот как божественность порождает вот эти вот сферу, вот это восприятие ограниченное, точно так же на уровне ангелов небесных, согласно, порождается множество состояний, в которых они вот это солнце мира духовного воспринимают частично. То есть они опять же видят не все солнце духовного, то есть не видят, а воспринимают, скажем, тут они даже его не видят. Вот когда мы говорим восприятие, это имеется в виду восприятие не внешне чувственное, там как бы органами зрения, слуха и так далее, а это восприятие в жизнь. Они живут какими-то частными, ограниченными восприятиями вот этого вот Солнца Небесного или же Господа в творении. А находящиеся под ним ангелы духовные, они по соответствиям воспринимают вот этот уровень небес небесных. То есть для них их предметности внутренние формируются из соответствиями предметности внутренних ангелов небесных, то есть их состояние любви и мудрости. Духи воспринимают уже ангелов духовных, вот эти все, что есть в небесах духовных, то есть на предыдущем уровне. И все у них внутреннее, все их состояния любви и мудрости соответствуют, они являются соответствиями, но не непосредственно даже ангелов небесных, и уж тем более Господа, или творения, или Господа от вечности, а вот этих вот ангелов духовных. А вот люди, люди. В них наидствуют, они все воспринимают, опять же, через вот этих вот ангелов небесных. То есть все, что они видят в ней небесных, а через ангелов духовных, все их внутреннее состояние соответствует... Нет, извиняюсь, я не только... Вот как раз вспомните, говорится, что последние степени, все остальные степени присутствуют в степенях раздельных. То есть в последней вот этой вот степени, то есть человеческой, наидствуют ангелы небесные, самое внутреннее восприятие, ангелы духовные, промежуточное восприятие, духи, более внешнее восприятие, туда же наидствуют демоны, совсем внешнее восприятие. А человек, это есть как бы комплекс всех этих восприятий. Поэтому в нем присутствует и природно-небесное, и природно-духовное, и просто природное, вот почти вот природное, которое прилипает, и адское, которое вот это есть извращенное, самое нижнее духовное извращенное. И вот это все есть нисходящая последовательность. Потому что в каждом состоянии любви и оформляющей премудрости, ну кроме адских, где он присутствует скрыто, Господь присутствует в своей полноте. Вот это нисходящая последовательность. Когда идет внутреннее восприятие, допустим, на уровне ангелов небесных, это Господь воспринимает свое Господне же, но там присутствует его восприятие во всей полноте. То есть, опять же говорю, это восприятие надо понимать как восприятие жизни. Вот как некое побуждение, любовь. И те формы, которые она внутренней рассудочности, то есть мудрости, принимает. И точно так же и на уровне ангелов духовных. То есть Господь воспринимает вот эти вот по соответствиям состояния с небес небесных. И рождается вот этот комплекс. Чем он присутствует в каждой частности этого комплекса отдельности. Вот вспомните, когда... Всякая и любовь, и истина сходит с небес, они восходят в человеческом образе. И этот человеческий образ, это Господень образ, который воспринимается ограниченно, но в полноте. Опять же, вот мы говорим, что само восприятие, оно полное. Но из этого восприятия, рождаемое побуждение, они как бы ограничены. И формы ограничены. И так вплоть до человеческих форм. Вот это все нисходящая последовательность. А потом начинается восходящая последовательность. Для того, чтобы разобрать, как она формируется, вот я хотел бы прочесть следующую цитату из латинского слова, в которой мы увидим эту частность. «То, что пространство в мире духовном есть лишь видимостями, стало совершенно ясно мне из следующего. Что множество обитателей совершенно дальних земель были мне доступны. Как-то обитатели различных стран в Европе, Африке и Индии, а также обитатели различных планет и очень удаленных земель. И хотя пространства на небесах видимы настолько же протяженными, как и пространство на нашей земле, но, собственно, пространство здесь имеет исключительно духовное или же из сознания возникающее происхождение и не имеют в то же время происхождение природного. По этой причине они приобретают свой вид совершенно в согласии с состояниями ангелов. По этой причине ангелы не могут иметь совершенно никакого представления пространства, но вместо этого они имеют представление исключительно о своих собственных состояниях сознания. Ибо если проявляются хоть какие-либо изменения местоположения, то они имеют о таковом представлении исключительно из первоисточника, который духовен, и таким образом из сродности или же не сродности побуждений, а также помышлений от оных происходящих. То же самое и относительно времен. Ибо точно так же, как пространство производимы соответственно производимые времена, и изменения по пространствам являются также и изменением по временам. Ибо солнце небес или состоянию любви и времени, ибо солнце небес или же Господь не производит там дней и годов, как солнце земное кажется совершающим это посредством коловращения и передвижений. Ибо таковые передвижения в жизни иной есть лишь видимости состояния. По этой причине на небесах постоянно вечный свет и вечная весна. И времена там по этой причине непостоянно определены и измеряемы, но изменчивы, согласно состояниям их побуждений. Так что в приятных состояниях побуждения они сокращаются, в состояниях же печали они, наоборот, растягиваются. Ангелы по этой причине совершенно не могут иметь никакого представления о времени из видимости, но исключительно из первоисточника времени. Они заимствуют представление о своих состояниях сознания. Отсюда следует, что они имеют не природное, а исключительно духовное представление о пространстве и времени, каковым есть представление о состояниях сознания. Но не может быть никакого иного представления о состоянии сознания, никакого извлекаемого оттуда представления относительности видимости пространства и времени, как лишь в последних предметностях, последних начал творения там. И из этих предметностей, каковыми предметностями в последних началах, там есть местности, в которых ангелы обитают. Именно там проявляемы пространство и времена, но отнюдь не в собственно духовных состояниях, из которых предметности в последних началах творимы, и даже не из их побуждениях они проявляемы, если только помышления из этих побуждений не низводят состояние вниз к этим самым предметностям в последних началах. Это совершенно иначе в мире природном, где пространство и времена закреплены, определены и измеримы, и где они по сей причине входят в помышления человеческие, ограничивают их и таким образом отделяют их от духовных помышлений ангельских. То есть, будем это рассматривать последовательно. То есть, первое, как образуется пространство, времена и предметности их наполняющие. То есть, мы уже знаем, что нет никакого такого внешнего пространства и времени на небесах, тут это прямо сказано. Но, собственно, их нет и в мире природном, как мы это уже установили. То есть, все пространства и времена, которые ангелы могут, как тут было сказано, воспринимать только посредством предметности. То есть, не воспринимать, а представлять. То есть, представление о пространствах и временах у них рождается из тех предметностей, которые их, кажется, наполняют. То есть предметностями эти представления рождаются. Но пространство и времена, как нечто происходящее, они являются состояниями, отражениями по соответствиям в их восприятии чувственном вот этих вот их состояний духовных любви и мудрости, которых они иначе в себе воспринимать и иметь о них представление не могут. То есть у человека восприятие идет через представление. Вот в этом, кстати, разница. У Господа восприятие, мы можем искать, идет как угодно, но только не из представления. Потому что представление – это нечто, что рождается из чувственного наблюдения, из чувственного восприятия. Господнее восприятие – это нечто с представлениями, не имеющее ничего общего. Как мы уже об этом говорили, мы не можем иметь ни малейшего понятия о том, что такое Господнее восприятие. Мы должны только о нем говорить, как о некой жизненности, проявляющихся в состояниях любви и следующих оттуда состояниях мышления или премудрости. А вот все внешние предметности, которые являются действием по соответствиям внутренних состояний на чувственное, то есть самое внешнее восприятие по представлениям, вот они порождают то, что мы все вот, и ангелы, и духи, и так далее, воспринимаем как некую внешнюю реальность, существующую отдельно от нас. Причем, если с ангелами вроде все ясно, это прямо задекларировано в латинском слове, то вот с человеком. Вот мы почему воспринимаем все составляющие нас пространство, времена и наполняющие их предметности как некую отдельно от нашего сознания существующую Вселенную? Потому что для ангелов эти предмет, времена и пространство, и составляющие их предметности, являются чем? Отражением непосредственно их собственных внутренних состояний. Когда их внутреннее собственное состояние меняются, то меняется все вокруг них. Предметности, времена, они как бы становятся короче и длиннее, расстояния точно так же меняются, как и времена. А у человека нет. Почему? Потому что вот в этот последний уровень в своем Порядки наидствуют все состояния духовного мира. Они наидствуют по порядку. Вот, например, когда на дворе день, сюда наидствует небо. Когда на дворе преисподняя, когда на дворе ночь, сюда наидствует преисподняя. Когда на дворе лето, сюда наидствует небо. Когда на дворе зима, сюда наидствует преисподняя. Разные небеса, разное состояние года, там весна, то есть небеса, каждое небо наидствует на свое состояние года. То есть это в нас, в нашем вот внутреннем совместном мире происходят эти изменения. Они когерентны, то есть они связаны в нас между собой. То есть, как мы помним, человек, вот это то, что мы раздельные люди, это все видимость. На самом деле мы как бы перед Господом все это, мы как один человек предстоим. Вот все наше человечество. Каждый народ в этом человечестве, какая-то частность в этом человечестве. И когда в этом человеке небо происходит, вот человеке, ну, не человеке небо, а человеке мира, назовем так, происходит в человеке небо, туда наидствуют небеса, то в чувственном восприятии это выглядит как вот лето или день. Когда преисподняя туда наидствует, когда начинает там, то это ночь или зима. Поэтому люди себя и иначе чувствуют. Даже вот зимой они угнетены, ночью страх, постоянно те, кто видит внутренне, они чувствуют, они говорят, что все вокруг наполнено этими демонами. Но это не материальная вселенная наполнена, которой вообще-то нет. А они чувствуют этих, прочувствуют этих демонов, которые наидствуют в их внешнее начало, не их личных демонов, а демонов вообще, и которые порождают вот эту ночь вообще, которая не соответствует их личным состояниям, может не соответствовать. Или наоборот, там злые, когда им наидствуют ангелы, они чувствуют летний день, хотя их личное состояние с этим днем могут вообще не иметь ничего общего. Вот тут, но представления, вот у ангелов представления рождаются только какие? Из истинного, как тут было сказано. Почему? Потому что их представление туда наидствует непосредственно восприятие Господне. То есть они видят внешние вот, видимости, они воспринимают чувственно внешние видимости как нечто отдельное от себя. Но представления, которые в них рождаются, связаны с осмыслением вариаций тех состояний доброго и истинного, с помощью которых Господь формирует их внутренне. Поэтому их представление, ведь личность человека или ангела, демона является из, рождается из представлений. Вот та часть личностности, вернее, те составляющие личностности, которые рождаются в нисходящей последовательности, они, в них присутствует только Господь. Там ничего личностного человеческого нет. Там всегда есть восприятие Господне, вот это я говорю, восприятие, которое с восприятием по представлениям не имеет ничего общего. Потому что восприятие по представлениям рождаются вот именно в восходящей последовательности. Но когда Господь нисходит, вот у ангелов рождаются восприятия по представлениям, вернее, представления по восприятиям небесным. У духовных ангелов восприятие по представлениям духовным, то есть рождается создание вот ангела духовного. У демона восприятие по представлениям адским, рождается состояние демона ада. А у человека как раз все это очень отличается. Почему? Потому что тут Господне может в него наидствовать меньше всего. Вот у людей древнейшей церкви было наитие божественного. Такое, что их, у них рождались представления природные, но по наитию чистые. Как вот оно рождается? То есть я опять же говорю, когда у человека правильное представление, если бы оно было, то когда он видит день, он воспринимает, что вот эти вот, у него рождаются представления о духовных внутренних состояниях в нем происходящих. Когда этот день постепенно переходит в вечер, в ночь, в нем присутствует представление, то есть его личное восприятие, то есть как личностное, восходящей последовательности, его личность формируется из восприятия того, что вот в нем происходят какие-то вот эти внутренние изменений. И его личностность – это не есть набор ложности, а есть набор видимости истинного. То есть его представления связаны с природным восприятием чувственным. Они не могут быть абсолютны, они не такие высокие, как, например, у ангелов небесных, потому что они еще связаны с природным. Для этого они должны быть очищены от природного, то есть отброшена та оболочка восприятия, которая рождается из чувственного природного. Но они чисты. А вот когда перцепция приходит темная, вот как это произошло с потомством древнейшей церкви, когда оно пало, то рождается во плоти демон ада. И тогда забирается вот эта вот перцепция, то есть внутреннее наитие, и человек начинает воспринимать не по степеням раздельным, а по одной сплошной степени. Вот рождается материальное представление. Вот ангел знает, что состояние, вот человек в древнейшей церкви понимал, что состояние, допустим, вот развития дерева, вот зерно, потом оно прорастает, потом ствол, потом ветви, потом плоды, потом засыхание постепенное, что не зерно прорастает в росток, росток прорастает в ствол. Вот нет такого линейной связи событий. А наоборот, что это все представительности, которые он последовательно осмысляет, то есть которые рождают в нем последовательное представление, но нет причинно-следственной связи. То есть росток не зависит от зерна, как причина от своего следствия. Выросшее дерево не зависит от ростка, как следствие от своей причины. Нет такого. Что нет никаких времен, которые текут в пространствах. И пространства не изменяются под действием времен. А есть последовательное восприятие уже внутренне существующего мира, которое рождает в человеке ощущение на внешнем уровне, что одно следует за другим. Но оно следует за другим не потому, что природная причина порождает природное следствие, а потому что это отражает в природных изобразительностях внутренний духовный порядок, который людям, лишенным перцепции, недоступен. То есть вот эта проблема, что у современного человека сознание рождается линейным чувственным восприятием. И, соответственно, его представления, из которых формируется его личностное, они есть представлениями, абсолютно построенными сначала на видимостях, а когда оно подтверждается, и на ложностях. То есть его личность, составленная из представлений, что вот есть мир природный, в котором трехмерное пространство, в котором текут изменения по времени, которое наполнено природными предметами, которые порождают одно другое. Отсюда при научном осмыслении рождаются теории эволюции, отсюда рождается куча всякого безумия, там, вселенная из большого взрыва и так далее, которое есть восприятие цепи вот этих вот видимостей, которые между собой связаны только порядком внутренним духовным, а не внешним порядком в каких-то внешних природных сил. Но это в голове ученого, можно сказать. Но и в голове человека природного тоже рождается представление, что вот он родился, такой маленький звереныш на земле, которому, чтобы существовать, нужно себе приобретать вот эту, в этом мире отдельном, что он живет в некоем таком теле, которое существует в некоем вот этом отдельном его сознании мире. И отсюда рождаются представления, что нужно действовать по законам каким, которые он видит, господствует по законам джунглей, которые на самом деле только отражают духовное состояние его внутреннего. Вот все эти животные между собой, весь наш животный мир, который грызется между собой, оно отражает внутреннее состояние ада нашего человечества. А вовсе не нечто присущее животным, как выводят все эти ученые теории и так далее. И личностное человека, рождаемое по этой линейной восприятию, оно абсолютно адское в себе. Почему? Потому что из такого представления рождаются желания, побуждения, стремления, которые совершенно противоречат духовному порядку. То есть если идти последовательно по этим представлениям, то ни о каком Боге, ни о какой посмертной жизни, ни тем более о какой-то любви к ближнему, уважении к нему говорить не приходится. Отсюда рождается именно представление о том, что я есть я, которое обязано подчинить себе всю Вселенную, и что, которое обязано уважать только тех, кто ему способствует, только потому, что оно ему способствует, а не ради них самих. Вот откуда рождаются вот эти все адские представления. Именно из того, что чувственное, внешнее, вот внешне, во внутреннем восприятии присутствует Господь и присутствует во всей своей полноте внутреннего восприятия, потому что жизнь-то, что в плохом, что в хорошем человеке, все вот эти внутренние состояния жизни, они, то есть они полны вот этой жизни, они не увядают в нем, они действуют, что в хорошем, что в плохом. Но вот во внешнем, где рождается зло, оно рождается в вот этих внешних представлениях. И направление жизненных сил, вот этого внутреннего Господнего восприятия, по этим внешним представлениям. Вот тут тот вариант, когда человек внешний управляет человеком внутренним. Потому что человек внутренний, как говорит латинское слово, это Господь и Господня. И когда вот это вот в нисходящей последовательности Господь себя как осмысляет? Там нет последовательности в нашем представлении такой, там вот последующее рождается от предыдущего. То есть в этом восприятии ангелы небесные воспринимают себя как порождаемые по соответствию, не по времени, а по пространству, а по соответствиям, то есть порождаемые по восприятию божественного творения от вечности. Даже Господь от вечности, Господь в творении себя воспринимает как порождаемым. Вот, только порождаемым, опять же, не по нашим представлениям, а порождаемым по соответствиям от Господа от вечности. Вот отсюда Отец и Сын. То есть Сын рождается в творении. Вот это, вот Господь в творении сам чувствует себя как бы рождающимся от Господа от вечности, как Сын, рождающийся от Отца. Потом ангелы небесные чувствуют себя как сыновья, рождающиеся от Господа в творении, сыны Божьи. Ангелы духовные уже чувствуют себя как рождающиеся от этих ангелов небесных. Отсюда вот эти вот, помните легенды о богах, которые рождают на человечество и так далее, вот которым говорят, культ предков, такой культ богов и так далее. А на самом нижнем уровне вот человек, он чувствует себя рождающимся от кого? От папы с мамой. Потому что он все воспринимает линейно. Для него его существование является следствием того, что папа и мама, вот у них слилась там эта яйцеклетка с этим, и породила его. Он воспринимает, что он является природным следствием вот этого природного акта слияния. И как бы рождение вот воспринимается, что ожидается новой жизни. То есть у него все извращено и искажено, опять же, по его восприятию. И если в представлениях Господа в творении, ангелов небесных, ангелов духовных присутствуют видимости внутренние, которые порождают творение, то есть внутри существует восприятие, а в чувственном внешнем восприятии порождаются представления, из которых рождается личностность, то на уровне у человека личностность является, рождается извращенной. И эта личность должна быть преобразована и возрождена. Преобразована что значит? То есть сначала должно быть преобразовано восприятие. Он должен начать мыслить так, чтобы захотеть из себя удалить состояние адское, то есть в себе сепарировать, и начать жить только по состояниям небесным, а состояниям адским не давать проявляться. Но как это сделать? Человеку, который мыслит линейно, то есть по-природному, ну, как бы, если с ним начать говорить, он это начнет смеяться как от глупости, потому что он убежден. И поэтому рождается религия, то есть приспособление истинности к его восприятию. Вот возьмем Ветхий Завет. Там вот все построено по такому линейному восприятию, на уровне буквы имеется в виду. Но с помощью этого человеку инсинуируется необходимость исполнять 10 заповедей. То есть там нет ничего говорящего о том, что это духовная болезнь, просто палкой, что вот будешь исполнять заповеди, будет тебе материальное благополучие, не будешь, будет тебе материальное плохо. Господь на тебя разгневается. Фактически иудеи подчинялись этим заповедям только потому, что они боялись гнева Иегова. Да и в общем-то все язычники. Мало кто из них исполнял заповеди по любви. Большинство просто боялось. Вот почему они этот культ предков, почему они задабривали богов. Именно они боялись, что боги им отомстят материально. То есть что-то нарушит в их материальном мире. Потом является пришествие Господа на землю. Слово открывается в более внутреннем, более духовном восприятии. То есть вот уже христианам говорится, что грех – это болезнь. Но они не воспринимают, что такое духовная болезнь, не могут понять вот всех этих тонкостей. Им объясняется на примере болезней природных. Говорится, что вот как болеет вот ваше тело, вот так же болеет ваш дух. То есть это обращается к тем, кто вообще имеет какую-то веру в то, что какой-то дух есть отдельное тело. То есть, по сути, Новый Завет открыт только тем, кто действительно верит в то, что вот есть жизнь после смерти, в том, что есть какой-то дух, отличное от тела. Вот когда Господь явился своим апостолам, ученикам, Он явился для того, чтобы они убедились в том, что да, такой дух есть. То есть Он как бы в них укрепил эту веру, хотя она была чисто внешняя, а не внутренняя. Почему они потом в том мире еще должны были пройти все и дождаться второго пришествия, чтобы преобразоваться? Потому что, опять же, им все это можно было объяснить только на чисто внешнем уровне. И, соответственно, заповеди, которые там говорят, они говорят о любви, ну, в Евангелиях. Но если мы посмотрим на большинство современных христиан, они как иудеи, они там полностью игнорируют все, что сказано о внутренней любви и так далее, и они Новый Завет для себя превращают в Ветхий Завет. У них, опять же, гневливый Бог, который их наказывает. Они боятся, что они пострадают материально. Вот они ходят в храмы задабривать святых, свечки ставят. Почему? Они боятся, что на них обрушатся болезни природные, несчастья природные. А о духовных болезнях они вообще не думают. Они грех воспринимают как нарушение некой внешней заповеди, внешнего закона, как иудеи. И задабривание Бога, как иудеи, опять же, чтобы Он нам не повредил в их внешней жизни, или помог даже в этой внешней жизни. То есть они те же иудеи, ну, вид сбоку. Хотя вроде бы они на совершенно новом слове. И для них это новое слово закрыто. И вот потом второе пришествие, когда Господь открывает во всей полноте, то есть Он дает возможность на уровень, Он перцепция это принести не может, конечно, потому что перцепция должна выходить из чего-то добровольного. Но это может принести восприятие на уровне рационального, такое, что человек начнет воспринимать происходящее с ним как наитие духовное. Вот, например, когда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, вот нам, например, представляется возможность нарушить заповедь. Вот мы можем воспринимать, что вот на уровне рационального себя убеждать, что это вот ад в нас наитствует, что вот нам присталась возможность, скажем, соврать. И вроде бы и надо. И вроде бы... Но мы понимаем, что вот если мы сейчас это сделаем, то мы введем в свою жизнь ад и соединимся с ним через эти состояния. Мы воспринимаем все, что вокруг нас происходит, не как происходящее от, например, от состояния современной нашей страны, не как происходящее от каких-то экономических причин, а как соответствующее внутреннему состоянию частному ее жителей. Что почему в Америке лучше, там в Германии лучше, все еще. Потому что их предки имели более внутреннее состояние, в них присутствовали там, опять же, не в их волительном, а в их рассудочном, потому что воля-то у всех одинаково испорчена. Но у них рассудочное было более почищено, там присутствовали более чистые восприятия, вот как в англосаксах, например, там наиболее чистые. И поэтому англосаксы наиболее благополучны в этом мире. Я имею в виду вообще. По развитию, вот почему Америка там самая развитая экономика. Не потому, что там экономические причины, то есть по материальным причинам сложилось, а именно потому, что это соответствует определенным внутренним состояниям любви Господней и происходящей от них премудрости в их рассудочной части, где совершается возрождение современного человека. Не потому, что это их личная заслуга, а потому, что там было действие. Но заслуга, конечно, была тех, которые развивали свое рассудочное. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, они развивали рассудочное. А через эту часть их жителей уже начинала развивать экономику. Вот. Почему вот в Англии произошла та же промышленная революция и все? Да это соответствовало изменениям состояния, потому что реформация фактически началась в Англии, когда они отказались от папства, и когда английские ученые люди, вот там Фрэнсис Бэкон, Беркли, начали развивать вот это рассудочное в самой стране. А это уже нашло отражение в том, что называлось этой революцией, не потому что там какие-то были внешние для этого предпосылки природные, а именно отражало внутреннее. И вот латинское слово учит нас мыслить нелинейно, не вот, чтобы наши впечатления были не через видимости чисто чувственного восприятия, а чтобы мы видимости чувственного восприятия могли бы оценить и родить представления о них, которые бы соответствовали какому-либо небесному порядку, то есть чтобы наши мысли были сопричастны мыслям ангельским, которые все это все на своем уровне воспринимают. И именно по этой причине, вот дарован нам Третий Завет, для развития нашего внутреннего восприятия. Вот его можно использовать, опять же, поставить его на алтарь, начать на него молиться, создать такую же псевдоцерковь старохристианского типа, в которой верующие будут благонамеренно приходить на богослужение по воскресеньям, постучать лбами, попеть гимны и потом уйти и забыть до следующего воскресенья. И продолжать туда ходить и еще чувствовать некий кайф от того, что ты приобщаешь. А там действительно некое такое чувство внутренней благодати исходит, потому что бедный священник старается, он что-то читает, вот, от него там что-то исходит, потому не от него, в смысле, от происходящего в его рассудочном, к чему люди во время богослужения как бы прикасаются. И это тоже порождает в них состояние, которое затем Господом могут быть использованы в вечности. Но это все равно, что я извиняюсь, использовать ядерный реактор, чтобы себе чай кипятить. И малоэффективно, и очень опасно, потому что там совсем другие энергии, и рано или поздно оно может взорваться и все разнести в дребезги пополам. Ядерную реакцию используют, чтобы звезды зажигать. То есть Третий Завет предназначен для того, чтобы зажигать в нашем восприятии звезды путем преобразования нашего линейного мышления. И мы об этом говорили вот несколько, ну, скажем, где-то месяц или два назад. Помните, я провел лекцию, посвященную анализу степеней расформирования ложности и сознания, которое будет порождать в новой церкви все более внутреннее восприятие на уровне продолженной степени. Вот. И мы, вот наша церковь, вот сейчас в мире находится, как бы в самой внешней оболочке. Мы еще даже далеко не подошли к тем внутренним возможностям, которые на самом деле через латинское слово могут реализовываться в человеческом сознании. Опять же говорю, что это связано потому, что человеческое сознание связано между собой. Вот когда, допустим, вот Тал попытался выскочить, и он таки поднялся очень сильно, он вызвал только этим полную ненависть, и они его давили, я думаю, они сильно ограничивали его сознание. Тал бы мог бы сам по своему, так сказать, силе подняться и выше. Но они его давили, они его уминали, они его уговаривали, все. И не только, опять же говорю, внешнее, это было только проявление вот этого внутреннего давления. Когда вот эти состояния, потому что мы не остров, человек это не остров в океане, он не может быть отделен. Одно дело, когда в Сведенборге сам Господь пришел и все это разделял. Вот вспомните, когда Господь мог идти по водам, а даже по его мановению Петр мог какое-то время идти по водам. Вот так, когда Господь посещает сознание человека своим пришествием, то происходит полное преобразование всего вокруг. То есть уже окружающие, ну не окружающие, а другие сознания не могут влиять в это сознание, а наоборот. Через него происходит изменение во всех этих сознаниях. Хотя вспомните, как Сведенборг описывал, что ему пришлось перенести в том мире. Вот как он в Апокалипсисе описывает, когда он 2 дня лежал на площади, и все по нему топтались. Да и в этом мире он впадал в такие состояния. То есть, это ж почему? Это влияло вот эта, так сказать, эпоха. Совместное сознание людей эпохи на это. Но Господь как бы в нем тогда победил и преодолел. И когда мы в себе преобразуем наше восприятие, когда мы начинаем мыслить иначе, мы, с одной стороны, влияем на окружающих, с другой стороны, окружающие вот внутренне пытаются, это не внешне, это внутренне пытаются нам мешать. А внешне это отражается в каких-то обстоятельствах внешних мира. И в нисходящей последовательности, как я уже говорил, это воспринимается как? Что вот Господь последующее формируется из предыдущего. То есть ангелы небесные воспринимают в этих восприятиях, они формируемы из, вот как так Господа от вечности. Ангелы духовные формируемы от ангелов небесных. Но сами-то этого они не воспринимают. Почему? Потому что, как это было сказано в выше процитированном месте, ангел все воспринимает по внешнему, не только ангел, любое творение, сотворенный человек, ангел, демон, все воспринимает по внешним чувственностям. Но чем сильнее перцепция, тем больше это восприятие превращается в нем не в ложности, а в видимости истинного. И все более, то есть в самых высших видимостях истинного находятся ангелы небесные. Но Господь, в самых меньших находится демон. Человек находится вообще современно вне перцепции, то есть он находится в ложностях вот этого линейного степени восприятия. Но когда человек формируется, вот говорится, что, помните, у нас было в конце того года 2 проповеди о представительностях и соответствиях. Вот там было сказано, что формирование человека изнутри наружу, оно является истинностью. Что есть только нисходящая перцепция. Но в этой нисходящей перцепции Господь нисходящий воспринимает себя как все более и более самоограничивающимся по степени нисхождения. То есть он воспринимает, что он не сначала себя как ангелом, в состояниях небесных в человеке, потом в духовных, потом в духовно-природных, и потом уже совсем в природных. Но это все Господне внутреннее восприятие. Мы говорим, оно не связано с представлениями. Вот когда Господь себя воспринимает в ангеле, в человеке, в демоне ада, он себя воспринимает не представлениями, а он себя воспринимает вот этой внутренней цельностью жизненной, свойственной ему от вечности. Поэтому можно сказать, что его восприятие – это восприятие от вечности на каждом уровне этого восприятия. Хотя формы ограничен предмет восприятия, как мы уже говорили, на каждой степени, все более и более. Но когда начинается восприятие человека восхождения, то тут все наоборот. Человек воспринимает себя как? Что вот он родился в мире, жил в мире, там дитя, юноша, взрослый человек, состарился. Потом он умер. Потом он стал духом. И вот с этим духом начинается его формирование. Вот куда эта восходящая последовательность взойдет? Вот это же все видимости, что вот он человек, родился, живет. А это все представления, которые рождаются по видимостям восприятия. Но в этих видимостях он может что для себя стяжать? То есть Господь ему присваивает только те состояния, которую он хочет воспринимать. Вот почему говорится, что выбор совершается в нисходящей последовательности. То есть в нисходящей последовательности Господь по качеству всего этого восприемника присваивает ему состояние, но качество определяется в конечном счете теми состояниями, которые были нанизаны на вот этот человек, это представляет из себя вот как бы, знаете, такой стержень, и на нее накладываются в пирамидке вот эти колечки. Вот какие колечки наложены, таково качество восприемника. А каково качество восприемника, таково будет его восхождение. Вот когда человек как бы умирает, ну что такое умирает? Это вот все состояния природные, были, вот эта природная жизнь, это как бы этот стержень, были на этот стержень наложены. И вот человек себя воспринимает, как бы двигаясь сознанием по этому стержню, что он прошел от рождения до смерти. А потом в том мире все эти состояния начинают, как говорит Третий Завет, что возвращаться. То есть он опять же, когда по восходящей, вот Господь спустился, формируя его и строил лесенку, а его личностное тут родилось из вот этого представлений, порожденных чувственным восприятием. Он начинает восходить наверх. И помните, описывается, что когда сначала вот его состояния завершены, он себя воспринимает как бы среди ангелов небесных. Вот там рождается личностное человека. Вспомните проповедь «Семь степеней бытия». Человек не может быть, состоять только из материального, и даже из материального и духовного. Он состоит из всех степеней, включая в себя вот этот вот интимум или же тайник. Но что происходит? Вот это же все видимости внешнего чувственного восприятия, которые описаны в тайнах небесных. То есть он себя чувствует среди ангелов небесных, но там нет его личностного. Там нет его личностного, поэтому он себя чувствует чужим. И он начинает нисходить. Это все видимости, это ему так выглядит. Это нисходящая последовательность так отражает свою восходящую последовательность. Вот он спустился к духовным ангелам, не нашел своего места. Спустился там к духам добрым, не нашел своего места. Потом мир духов. А там начинается преобразование. То есть от него отделяется несвойственное господствующей любви в нем, вот этому стержню. То есть в этом мире как бы все состояния раз, а потом происходит преформирование пирамидки. Уже вот эти выламываются, выкидываются и опускаются, остается только однородное состояние. И человеку представляется, что вот он становится или демоном ада, или ангелом каких-то нижних небес, или ангелом духовных небес. И уже целую вечность он как бы восходит. Но вот это восхождение, это обратная развертка вот этого нисхождения, по которому он формировался. То есть нисходящей последовательности. В идеальном случае он должен восходить, вот откуда начинается формирование человеческого, с уровня небесного. То есть так называемых, которые составляют небеса небесные. То есть в идеале человек потом должен подняться до небес небесных, вот как люди древнейшей церкви, и целую вечность как бы бесконечно варьироваться в этих состояниях, потому что их вариация бесконечна, которому представляется бесконечными временами и пространствами его вечного существования. Но если его личностное не дошло до этого уровня, то он может подняться только до уровня ангелов духовных или до уровня ангелов природно-духовных. Вот это все видимости. И тогда получается, что хотя в нем были эти состояния ангелов небесных, ангелов духовных, до которых он не поднялся, но они ему личностному не принадлежали. Вот отсюда возникает, вот помните, как это было описано, семь степеней бытия, вот это как бы протезность. То есть, с одной стороны, они принадлежали его человеческому, но не его личностному, которое было сформировано из представлений вот в этом человеческом. То есть насколько его представления помогут ему убрать из себя то, что мешает проявлению. То есть насколько он уберет в себе вот это вот лишнее, которое мешает проявлению, и сможет стяжать в свое личностное вот это или духовное, или духовно-природное, или может быть даже небесное. Хотя современный человек не может себе стяжать небесного, потому что у него слишком уже его занято, вот это личностное, которое порождаемо вот, после падения. Но вот так вот образуется личностное. И хотя в человеке присутствуют все вот эти состояния, но восходит он лишь настолько, насколько он себя преобразовал, именно не, то есть возродился, потому что преобразование – это очищение и заставление работать рассудочного. Но само по себе рассудочное человека не делает, а делает жизнь по правильному рассудочному. И вот тогда ему присваиваются вот эти степени Господнего, любви, то есть благолюбия. И вот насколько ему этого благолюбия присвоено, настолько его личностное формируемое через представление может потом подняться как в этой реальности, так и, соответственно, в той. Потому что то, что происходит в той, соответствует, вернее, то, что произошло в этой, соответствует тому, что произошло в той. Но человеку представляется наоборот, что потому, что произошло в этой, он входит в мире духовном в соответствие, соответствующее тому, что произошло в этой реальности. И в той происходит то, что с ним произошло в этой. То есть в нисходящей последовательности все, что происходит в этой, формируется соответственно тому, что происходит внутри человека в той реальности, то есть на более высоком уровне. Но человеку в его представлениях, все его представление это и есть его личностность, все представляется наоборот, что происходит там с ним, зависит от того, что произошло с ним вот в этой реальности. Вот как эта лестница работает в прямом и обратном соотношении. То есть лестница Иакова, которая описана в Божественном Слове. И для того, чтобы правильно преобразовать свое сознание, то есть пока человек, даже находясь в представлениях пространственного и временного, то есть мысли по линейной форме, может дойти до определенного уровня возрождения. Вот смотрите, Божественное Слово построено так, что даже иудейское слово формировало среди иудеев людей, которые потом, во время Божественного пришествия первого, когда был совершенно страшный суд, могли быть преобразованы и спасены. Пусть и на самый нижний уровень спасения. Но если мы начнем свое восприятие, то есть свое мышление, расформировать и учиться мыслить не линейно, а мыслить рационально через духовное наитие, которое тогда будет Господу даваться, мы сможем гораздо более эффективно разбираться и преобразовывать свою жизнь. И если мы научимся мыслить вне пространства и времени, а именно по качествам, и поступать соответственно этому, то мы можем даже стать, вот тогда мы только можем стать подлинными членами внутренними новой Господней Церкви. Как об этом говорит латинское слово, все те, которые по смерти становятся ангелами, совлекаются этих двух собственностей природного, состоящих, как сказано, в пространстве и времени. Ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истины, а объекты зрения – такие же, как в мире природного, с тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как мы уже сказали, суть истины, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хотя и кажутся находящимися как бы в пространстве и во времени, но в мышлении ангельском не принадлежат ни пространству, ни времени. Причина этому та, что пространство и времена там не такие статичные, как в мире природного, но изменчивы сообразно состоянию жизни ангелов. И оттого в идеях мышления их заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состояниям любви, а времена тем, что относится к состояниям мудрости. От этого-то духовное мышление и по оному язык духовный так различны от мышления и по оному от языка природного, что ничего между собой не имеют общего, кроме внутреннего, обретающихся в этих предметностях, которые там и там духовно. То есть, как говорит в другом месте латинское слово, пока человек живет в телесном, он практически ничего не может из всего этого чувствовать и постигать, ибо духовности и небесности у него впадают в природности его человека внешнего. И благодаря этому он утрачивает их восприятие и постижение, Более того, представительности и соответствия в его внешнем человеке таковы, что они совершенно не проявляются подобными тому, чему они во внутреннем человеке соответствуют, и что они представительствуют, и поэтому они не могут войти в сознание его прежде, чем он совлечется в принадлежности внешних. И когда это случается, то есть, смотрите, а вот мы для того, чтобы войти в полное, действительно внутреннее мышление по истинностям и по любви, мы должны завершить свое преобразование. То есть вот в своих природных состояниях мы мыслить как ангелы, то есть под этим прецепцией не можем. Но мы можем что? Мы можем мыслить соответственно мышлению ангельскому. То есть их мысли могут в наших идеях, то есть в наших представлениях, находить соответствующий им порядок. И вот это произойдет тогда, когда мы идеи своего мышления преобразуем на внутренних идеях латинского слова. То есть даже когда человек латинское слово читает на чисто внешнем восприятии и мыслит даже теми видимостями, которые там есть, и то его рациональное преобразуется. Но в этом пути можно пойти гораздо более к внутреннему мышлению. Оно все еще не будет духовное, оно все еще не будет по соответствиям, но уже наши идеи, которые будут составлять тогда представления нашего мышления, они будут соответствовать более внутренним небесам. И, соответственно, оно сможет приводить к нас, к изменениям. То есть в него смогут Господом быть насеяны более внутренние духовные состояния любви и от них состояние мудрости. То есть когда человек меняет представление, в нем мудрости нет. Он меняет то, что относится к познаниям памяти. А познание памяти – это то, что формируемо из чего? Из чувственного восприятия. Но если познание памяти сформировано из латинского слова, если человек начинает мыслить по латинскому слову, то тогда Господь может туда наидствовать, как сосуд вливается в вино, так туда он может влить духовное состояние, от чего получится что? Просветление. То есть человек тогда начнет мыслить не линейно по познаниям памяти, а в него приходит некое внутреннее, вот как лампочка включилась. Он видит в некоем внутреннем свете, и он начинает мыслить в подобии ангельской перцепции. И тогда вот эта перцепция меняет все его представления памяти, и он посредством их, но из этого внутреннего света, начинает видеть все внутреннее, то есть его мир, его представление формируется в гораздо более внутреннее представление восприятия и в нем. То есть внешние видимости остаются тем же, то есть вокруг него ничего не меняется. Он как был таким, так вроде и остался, и мир вокруг него остался другим. Но вот внутреннее постижение этого мира стало совсем другим. И изменился его внутренний дух, то есть тот комплекс состояний духовных, из которых этот дух сформирован. Конечно, если за этим следует возрождение. То есть, если он начинает, исходя из этого внутреннего духовного мышления, сегрегировать свою внешнюю жизнь. То есть, он не может изменить предметности, составляющие его жизнь. Но он может изменить расположение внутренних состояний. Вот это, кстати, тут очень интересный момент, как это влияет. То есть, казалось бы, вот, как может человек, находящийся в зле, войти в добро внутреннее? Не может же, правильно? Потому что внешнее влияет во внутреннее, а не внутреннее во внешнее. То есть внешнее не может повлиять. Но он может в своем внешнем что-то поменять, то есть убрать какие-то поступки. Опять же, мы знаем, что никакого внешнего мира отдельного от нашего сознания нет. То есть человек не может взять по внешним импульсам, ну, скажем, тот же стул перенести в другую комнату. Что-то должно измениться в раскладе его внутреннего, чтобы во внешнем это выразилось так, что он своим телом встал, взял стул и перенес в другую комнату. Но вот этот уровень, самый внешний, доступен влиянию нашей воли и нашего рассудка. Ну и воли, то есть. И когда согласно с рассудком Господь начинает представлять в нас вот эти внутренние состояния, это отражается в том, что нам кажется, что мы отказываемся от каких-то деяний в своей жизни, что мы меняем внешний стиль своей жизни в теле среди внешних предметностей. Человек может это делать, даже этого не осознавая. Он может думать, что да, действительно, он своей волей, своего материального тела поменял свою жизнь, отказался от того-то, начал делать то-то. Но в таком случае ему это дается гораздо сложнее, чем когда он на внутреннем уровне влияет так, что внешняя его жизнь начинает меняться. То есть он на внутреннее чувственное восприятие все равно видит это так, словно это он своим внешним телом производит какие-то действия. Но на уровне своего внутреннего представительного восприятия, то есть восприятия из представления идей, в нем все это происходит совершенно иначе. Но чтобы это понять, как это происходит, нужно достичь этого уровня. Потому что объяснять внешнему человеку, как живет внутренний человек, совершенно бесполезно. Можно написать книгу о небе и об аде, и куча чувственных людей будет ее читать и рассуждать об ангелах небесных, но их представление, их понимание ангелов будет столь же далеко от реальности, как, скажем так, физическая Земля далека от физического Солнца в представлении природного человека. И вот в этом должно быть смирение. Человек должен понимать, что его представление о внутреннем, тем более о мире духовном, являются пока только чисто чувственными, природными, построенными на видимостях латинского слова и то, что там происходит. И вот если в нем будет это смирение, то в нем будет стимул двигаться дальше. Потому что пока нет этого смирения, нет и стимула. А зачем? От добра добра не ищут. Я уже все понял, я уже все постиг. У меня все мои представления, я уже познал не только все небеса и всех ангелов, но и самого Бога познал. И мне осталось только жить и наслаждаться тем, какой я избранный в этом мире. Что вот они все тупые ходят, ничего не знают, а я такой мудрый, я уже все постиг, я уже все ведаю. Вот это очень опасно. Когда человек достигает такого предела, что он говорит, остановись мгновение, ты прекрасна, то есть все, я уже это вот. Он теряет стимул к дальнейшему совершенствованию, и тогда из него уходит даже то просветление, которое он, может быть, достигал до этого. Но остается лишь память о том, что это было, и он думает, что он есть тем, чем он никогда уже не будет. Вот я уже приводил этот пример. Я когда-то очень неплохо играл в шахматы. И я помню, что я хорошо играю, вроде все. А недавно взял такая программа шахматная, и я решил поиграть. Я даже на первом уровне не смог ее обыграть. Хотя когда-то я эту же программу обыгрывал на очень высоких уровнях. То есть память о том, что я могу, осталась, а само умение ушло. Почему? Потому что я прекратил тренировки. У меня исчез стимул для развития. И амбиции, и память остались, а умения уже нет. И поэтому я говорю, что для того, чтобы продолжать совершенствоваться, нужно продолжать, то есть все больше и больше приходить в смирение. Потому что, как говорит латинское слово, высшая мудрость заключается в том, что человек ведает то, что он на самом деле ничего не ведает. И чем более оценочно он это ведает, тем он на самом деле более мудр и более всеведущий. Аминь.
Я вообще, знаешь, что я люблю тут вот это такое, это вообще такое, что мое представление ведическое, оно не совершенно другое. Я вот это вот проповедь, она какая-то кардинальная, это уже вторая проповедь кардинальная. Когда я вижу, или кто-то во мне видит, как я не прав был в своих воображениях. В чем дело? Ну, во-первых, вот эта вот модель о небесах, вот смотри, это вот, вот это вот, вот, вот это вот, это божественное, вот оно, божественное, видишь, божественное вот наверху. А вот здесь ниже небесное, а вот здесь еще ниже небесно-природное, здесь природное, а вот тут вот внизу демоны и так далее, и так далее. Это когда идет восхождение. А теперь смотри, что получается, как я вот сейчас по-твоему выходит, что вот это вот все из вертикальности превращается в горизонтальность. И вот это вот верхнее сюда опускается, это сюда, в моем представлении сюда. И вот они вот здесь вот находятся, скажем так, вот это моя личность. Вот она моя личность. Тут небесная, вот она вот. Божественное. Вот это вот эта фотография, вот это тут какие-то комплекс влияния. Вот эта печка, это ниша, еще более ниша, это ниша, это вот это. И они на меня влияют уже не вот так, а вот тут, по горизонту. А мне кажется, что это, а я разделена на личины, мне кажется, что это личинами личности мои. Вот, вот это вот божественное принимается вот этим уголочком мною. И вот это вот вот этот уголочек говорит, вот это я. Вот это вот, понимаете, вот этот уголочек, это все моя фотография. И в итоге комплекс вот этих всех моих я составляет вот эту мою фотографию. Как только я умираю, а я начинаю это разворачивать, мне кажется, что это я меняюсь и расту. На самом деле, вот, а на самом деле ничего не росло. А росло, ничего не росло, в этом случае ничего не росло. Есть, пока я не понял, что меня нету, что не я расту, а меня растут, и растут меня сам Господь. И ангелы, через ангелы. Вот, вот, вот это вот.
Да, вот это самого надо
понять. Чтобы получать вот это, ну, очень.
Меня растут, да, меня растут. Растут, растут, и присваивают ощущение вот этого меня. Оно композитно, оно композитно, оно соответствует, оно вот суперпозиция полей. Вот когда вот это как бы паттерн, вот как паттерн, что такое, это картина интерференции. То есть вот когда вот множество камней кинули, на поверхность озера создается некая картина. И этой картине может казаться, что она нечто реально существующее. Вернее, в этом картине-то ничего не кажется, но некому восприятию кажется, что эта картина реально. А если это восприятие присвоено этой картине, то ей представляется, что она нечто реально существующее. А если разобраться, она только композитно составляемая из различных влияний, каждая из которых само по себе может себя чувствовать личностным. А его личностная как бы не интегральная сумма этих личностных, то есть как бы иллюзия над иллюзией. Вот, вот в этом-то и смысл, что человеческое – это как бы иллюзия над иллюзиями. Только вот ангелы небесные знают, что они иллюзия, ангелы духовные еще меньше знают, что они иллюзия. Даже демоны где-то имеют представление о том, что они все-таки иллюзия. А человек, воспринимая по этому линейному восприятию, да, он думает, что вот она, личность моя, которая природная, выросла, могучая, замечательная.
Только медитируй, вижу, такие небеса. Тоже видит, что это все. Mm-hmm. Это я вижу.
Mm-hmm.
Yeah. Тут в этом отношении, вот именно для этой лекции, был бы хороший аналогия театра, где находится 6 актеров. Каждый из них представляет в индуистской системе 6 типов личности. Самая высокая брахманичная личность. Она видит Бога и смиренная. Она тут вот такая, как вот она вот эта вот небесная.
Но я опять же говорю, что это не полноценное занятие, а это некий этюд.
Да,
потому
да,
что
да,
у меня, да, у меня было настолько страшная предыдущая неделя, что я удивляюсь, как мне вообще удалось там что-то, какие-то мысли собрать. Ну, хотя одно может другому способствовать.
Эту лекцию надо еще жевать, рисунки, схемы. Да. Сразу все поймут. Не надо больше потом это... что такое... Прерванная, что такое сплошная, как ты,
это, как-то. Но это я еще буду разрабатывать.
Обязательно, обязательно.
Я еще не закончил вот то, Вот была проповедь прошлая, а до него было занятие, я собирался его закончить, но я его не закончил, потому что, опять же, не в состоянии был вчера, да и сегодня с утра я практически не в состоянии был по-настоящему работать. Ну, потому что вот сейчас что-то такое давит, правильно?
Здоровье. Просто. Здоровье, значит, кшатрийское, это второй шахтер, ну, чуть ниже, эти воины какие-то там, внутренние воины, потому что тебя там перестраивать, они воины только с мечом здесь. Они воины где-то монахи какие-то, вот тут они что-то медитаторы, они вот себя перестраивают. Потом идут рабы, потом идут это ващья, продающие божественные какие-то, это третий актер, четвертый это шудра, раб желаний, который вообще ничего, механичное существо. Наконец, парий. Это человек, парий это персы. В индийской это сальдер, это перс, может быть даже брамин персидской религии, но он не наш, он чужой. У него свое высокое сознание Бога, но оно не наше, не из нашего фильма, так сказать, тех же актеров, другой фильм. И, наконец, хариджаны, неприкасаемые тоже, они вообще, это преступники, это демоны демонов, мучители мучителей, это дно дна. И вот они все играют одну какую-то...
Может, потом, да, поговорим, да. Может, у тебя есть какие-то вопросы? Я хочу сказать, как я хочу.
Так я к чему, к чему? Как я нам сейчас... А, я это все...
Ну, идем, чай.
Ну, идем.